Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и скиты нашего Урала. Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня у нас программа такая обзорная. Мы будем беседовать о монастырях Екатеринбурга. Юлия была в каждом и не один раз. Это Александро-Невский, Новотихвинский женский монастырь на улице Зеленой Рощи 1, Крестовоздвиженский, уже мужской монастырь на улице Луначарского, а также... И, конечно, хочется сказать, что в самом городе, в Екатеринбурге, их два вот таких монастыря именно в пределах центра города.
Ну, хочется начать с Крестовоздвиженского мужского монастыря. Это памятный монастырь моего детства, потому что на богослужение я ходила именно туда. Хочется отметить, что этот монастырь, он восстанавливается не такими быстрыми темпами. Ну, по моим таким наблюдениям, медленно, но верно идет своим шагом к восстановлению и к обновлению. Монастырь насчитывает не так много братьев. То есть там буквально несколько человек, я думаю, горожане их знают. Это отец Лавиан, игумен монастыря, также отец Мефодий и отец Матфей. А также еще там появился батюшка, ну, по-моему, Далмат. Еще один там появился. При монастыре есть воскресная школа, и было дело, мне на беседы туда ходить нравилось, когда отец Андрей Щукин их вел. Угу. Какое-то время посещала. А также мой супруг, когда был, был ребенком, он посещал школу воскресную там и участвовал в их спектаклях. Вот, поэтому как для супруга моего, так и для меня Крестовоздвиженский мужской монастырь, сыграл определенную роль, потому что хорошо мы знаем людей оттуда, общаемся до сих пор, и также мы, на наших глазах буквально возведение храма было от его разрушенного состояния до теперешнего. Но хочется начать с истории, что каменно-однопрестольная церковь Крестовоздвиженская была заложена в 1878 году на углу улиц Воснецовской и Крестовоздвиженской, как домовая при детском убежище благотворительного общества, построена на средства купца Кривцова. Убежище-приют размещалось в здании через дорогу, в котором теперь находится военкомат. 24 августа 1880 года церковь освящена в честь воздвижения креста Господня. При храме находилась частица животворящего креста, вделанная на престольный серебряно-позолоченный крест, и 6 частиц мощей святых угодников, патриарха Павла, мучеников Трифона, Меркурия, Ареста и Евгения и великомученика Пантелеймона, покровителя медицины, вделаны в кипарисовую доску. С самого своего возникновения стал использоваться как полковая для солдат, размещавшихся в встроенных поблизости у нее казармах, которые сегодня известны как Аравайские. Здесь были солдаты-офицеры 12-го Великолукского полка. Отсюда ушел на фронты русско-японской войны в 1904-139 Маршанский полк. После войны в казармы пришел 1995 Аравайский полк. Он был назван так в честь местечка Аравай, где произошло победное сражение русской армии в последней русско-шведской войне. Аравайский полк ушел на фронты 1914 года и героически воевал в Карпатах, где и был расформирован после революции. Затем в годы Первой мировой войны вновь формируемые резервные батальоны также уходили на фронт из Крестовоздвиженской церкви. В трехъярусном иконостасе имелось 33 иконы. С 1912 года церковь Приходская, в 1922 году из церкви изъято 19 фунтов серебра. В 1924 году стала церковью Сергиевской ориентации. С 1926 до 1930 имела статус кафедрального собора Свердловской епархии. 12 февраля 1930 года церковь закрыта постановлением горсовета, снесены купол и колокольня. После закрытия в здании располагались различные мастерские. В 1993 году церковь стала действующей. С 1994 года стала и является по нынешнее время церковью Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. В 1999 по 2000 годах возведен новый купольный барабан. Ну и до сих пор реставрационные ведутся работы. Но когда я заходила, там внутри красиво, благообразно, и, по-моему, даже расписывать начали. Ну, я не скажу точно, но там уже такой храм. Раньше, я помню, он был перегороженный, то есть сначала там одну половину реставрировали, потом другую, а сейчас он вот именно такой большой храм. Пожелаем Крестовоздвиженскому мужскому монастырю полное восстановление храма. Очень хочется от души пожелать. Но также хочется сказать про Новотихвинский женский монастырь. Тоже воспоминания детства с ним связаны. Как он реставрировался и какая обитель сейчас очень, ну, можно сказать, мирового такого значения и по красоте, и по своему величию. То, что сестры монастыря трудятся, и у них всегда красиво, и в церковной лавке можно продукцию купить, очень полезную для тела и для души. Также заказать там всякие требы и так далее. То есть действительно труды сделаны были немалые. И это очень радует, что обитель, можно, ну, смело сказать, что она процветающая. Но если уходить в историю, во второй половине 18 века вблизи Екатеринбурга появилось новое кладбище. На нем не было церкви, пока купец первой гильдии Иван Хлепетин, жена которого была там похоронена, не решил в 1782 году воздвигнуть кламбищенскую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Церковь была заложена по благословению епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 26 мая 1778 года и освящена 31 мая 1782 года. Хлепетин же построил и деревянный дом для причта. Однако постоянный причт назначен к церкви не был, и дом пустовал. Вскоре в этом здании был установлен общежительный презирательный дом, богадельня для неимущих вдов и девушек-сирот из Екатеринбурга и окрестных селений. Точная дата появления богадельни неизвестна. Первые годы община не имела определенного статуса. В конце 1798 года городская дума Екатеринбурга постановила выдать ей по прошению сиротствующих вдов и девиц пособие в размере 4 рублей в месяц. Кроме того, поселившиеся в богадельне женщины содержали себя на средства, которые подавали им за чтение псалтыри по усопшим и на презрение больных в Екатеринбурге и окрестных селениях. В 1796 году к насельницам богадельни присоединилась Татьяна Митрофанова в девичестве Костромина, которая встала во главе общины. Будучи замужем, она решила оставить мирскую жизнь, поскольку ее супруг, уйдя на военную службу, 14 лет не подавал о себе никаких вестей. И она его ждала эти годы. Это очень похвально. Община формально не была монашеской, хотя ее члены вели практически монашескую жизнь. Тем не менее, в 1801 году у богодельниц были персональные сундуки для личных вещей, свои деньги. Часть денег принадлежала всей богодельне. Указом архиепископа Тобольского Варлаама от 17 января 1799 года женщинам было официально дозволено жить при церкви. Этим решением богодельня получила статус. Указ Варлаама предписывал Екатеринбургскому духовному управлению следить, чтобы в доме при церкви позволялось жить лишь немалолетним вдовам и девицам, и сверх того не нуждающимся в церкви святой. Численность общины в конце XVIII века точно неизвестна, однако в 1799 году Екатеринбургское градское общество установило ей содержание в размере 10 рублей в месяц из расчета на 15 богодельщиц. Вероятно, столько человек жили в богодельне в этот период. В ночь с 29 на 30 декабря 1801 года дом, где располагалась богодельня, был ограблен, а насельницы избиты. Из материалов, возбужденного по этому факту дела, следует, что богодельня располагалась в обнесенной оградом доме с двумя печами и несколькими комнатами, в том числе молельной. При доме было хозяйство, несколько коров и чуланы. Неграмотная Татьяна Костромина вместе с более образованной Агафьей Кутугиной отправились в Санкт-Петербург хлопотать, чтобы общине разрешили создать женский, заштатный, то есть не получающий государственного финансирования, монастырь. В Петербурге сестры поселились в доме адмирала Федора Ушакова, который за несколько лет смог добиться согласия церковных и светских властей на возведение монастыря. Так и нашел жертвователей. Пока шли хлопоты, Татьяне на Костроминой игумен Тихвинского мужского монастыря Герасим подарил список с Тихвинской иконы Божией Матери. Численность сестер, согласно списку, поданному начальнику Екатеринбургских заводов в Пермскую духовную консисторию 14 ноября 1808 года, составляла 33 человека. Из них 25 из Екатеринбурга и Екатеринбургского уезда. И указ Александра I 31 декабря 1809 года о создании монастыря. 1 декабря 1809 года был учрежден монастырь третьего класса. Татьяна Митрофанова Костромина была подстрижена в монашество 7 августа 1810 года, получила имя Таисия и определена настоятельницей монастыря по указу Святейшего Синода от 20 сентября 1810 года. Изначально численность монашествующих с игумени была определена в 17 человек. Численность насельниц быстро росла. В 1819 году их уже было 135 человек. Устав монастыря был утвержден в 1822 году. По нему учреждению присваивался первый класс, причем обитель получила привилегию настоятельницу. Сестры могли избирать из своей среды. Но чем-то вот напоминает наше время. То есть обитель возродилась, и численность сестер растет, и также монастырский класс тоже растет. Все восстанавливается, строится, преображается. То есть я очень рада за монастырь. Хочется сказать, что была построена церковь во имя всех святых 5 сентября 1823 года, была освящена после смерти Таисии во главе монастыря в 1827 по 1858 годы, стояла игуменья Александра. В ней появились иконописная и трафаретная мастерские, елизаветинская и малобулские заимки. 1832 году был освящен храм при больнице. Развивающийся монастырь частично застроил Успенское кладбище, одновременно стали оформляться и новые участки. Один за монастырской крепостной стеной, другой в его северно-западной части и новостроящейся церкви. Затем у собора святого благоверного князя Александра Невского с 1838 по 1852 годы. Внешне это пространство стало общегородским кладбищем, зеленая роща, а внутренне, по сути, стало элитным некрополем. Ну, как и в наше время, можно сказать, ну, за исключением кладбища. Начиная с середины XIX века, Новотихвинский монастырь принадлежал к числу крупнейших на Урале, принимал многочисленных паломников, приходивших поклониться Тихвинской иконе Богородицы. В этот период быстро росло число насельниц. 381 в 1866 году, 510 в 1881 и 605 в 1890. Монастырь посещали члены царской фамилии, император Александр I в 1824 году, великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II в 1837 году. 22 июня 1905 года в монастыре отслужил литургию Иоанн Кронштадтский.
Удивительно, да? То есть монастырю был присвоен из богодельный статус монастыря. Сколько много было сестер и батюшка Иоанн Кронштадтский, который из Санкт-Петербурга, напомним. То есть это не местный уральский, да, пастырь приехал в монастырь. То есть такое историческое даже место.
То, что сестры с Федором Ушаковым знакомы были лично и приезжали в Петербург. То есть, ну, в общем, знали многих деятелей, многие приезжали. Это, да, это удивительно и здорово. Ну, к нам тоже сейчас выдающиеся приезжают священники, на мой взгляд. Тот же Артемий Владимиров любит посещать Новотихвинский монастырь ежегодно. Он на день Новотихвинской иконы Божией Матери, он всегда приезжает. В начале 20 века в обители проживало около 1000 насельниц. Далее, ну, к революции, по данным переписи, в монастыре было зарегистрировано 974 жителя, включая 90 человек вспомогательного персонала. В 1918 году, находившаяся под арестом в Екатеринбурге великая княгиня Елизавета Федоровна просила власти разрешить ей жить в Новотихвинском монастыре, но в этом ей было отказано. Впоследствии она была убита. Это мы знаем. Монастырь был закрыт в 1922 году. Документы книги обители публично сожжены. Уже в конце 1921 года под общежитие создаваемого Уральского горного института было передано здание монастыря. Монастырская церковь Видения во храм Престой Богородицы переделали в дом Красной Армии. В стенах монастыря разместились различные учреждения. В советское время здания монастыря были перестроены. Было полностью ликвидировано монастырское кладбище. Скрыты холмики могил. Это было в 1929 году, а в 1948 по 50-е были уничтожены последние надземные памятники и их фундаменты.
Монастырь сейчас какой он? То есть с начала возрождения монастырской жизни?
В 1994 году Священный Синод специальным указом возродил Новотихвинский женский монастырь. В обитель был вновь доставлен список Тихвинской иконы Божией Матери. До революции, находящейся в одном из монастырских храмов. Под советский период проблемой монастыря стало возвращение нанимаемых им в прошлом зданий. К моменту возрождения монастыря в дореволюционных зданиях размещались самые разные учреждения, музей, горный институт, госпиталь. Купола храмов были давно сняты, многие здания находились в ветхом состоянии. Возврат зданий монастырю по состоянию на 2017 год не завершен. Ну и теперешняя ситуация, что строятся, восстанавливаются храмы во имя тоже державной иконы Божией Матери, Новотихвинск, ну непосредственно храм Александра Невского, святыни возрождаются, и, по-моему, еще один храм то ли построен, то ли строится. Вот. То есть,
ну, матушке Домнике, настоятельнице, всем сестрам, прихожанам, захожанам, гостям этой обители, конечно, желаем оставлять подольше след в памяти о таком прекрасном, намоленном и благодатном месте.
Да, потому что это место, оно очень вдохновляет. Там и красота, и божественная, духовная, и просто созерцательная. Мне кажется, люди даже, которые далеки от веры, и я таких знаю, просто приходят туда погулять и полюбоваться просто этим местом.
В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
До свидания.
До свидания.